«Ну да», – пожал я плечами, – «а как по-другому?» Скала, не отвечая, задумчиво посмотрел на меня. В этот момент в нашу сторону полетели пули. Я, не теряя времени, остановил их в воздухе и, изменив траекторию полета, разбросал по сторонам. «Их снайперы работают», – сказал я, прищурившись. Скала, щелкнув предохранителем, снял с плеча свою верную снайперскую винтовку. «Прикроешь?» – спросил он, ловко перещелкивая затвор. «Конечно, можешь начинать отрабатывать», – кивнул я. Скала, прильнув к прицелу, начал методично отстреливать вражеских стрелков на указанных мной позициях. Мысли лихорадочно метались в моей голове. Ситуация выходила из-под контроля. Я даже насладиться моментом захвата родового имения не успел, а уже пришлось заниматься более важными делами. Приказ императора есть приказ, и, даже если я не хотел его выполнять, у меня не было выбора. Последствия могли быть серьезными, не только для меня, но и для всего рода Вавилонских. Ведь если даже межродовые войны, по личному распоряжению императора Николая Александровича, были прекращены, значит, ситуация в княжестве действительно критическая. Сейчас я смотрел на поле боя и видел огромное количество людей. Они заняли позиции на горах, используя все преимущества местности, установили минометные расчеты, артиллерию, зенитки и даже одну систему ПВО, которую я, к сожалению, сейчас достать не мог, она находилась за горой, чтобы в случае необходимости перехватывать цели, летящие в сторону Австро-Венгрии. И против всей этой армады у меня, только я и горстка моих гвардейцев. Я покачал головой, глядя на это, и подумал, нужно срочно увеличивать гвардию. Возможно, в ближайшее время это будет сделать не так сложно, учитывая, что война – это не только кровь, пот и смерть, но еще и деньги. И зачастую, огромные деньги. Они привлекают разных искателей удачи, которые могут прибыть сюда в поисках заработка. Если подсуетиться, можно набрать себе приличную армию. Еще раз я глубоко вздохнул и посмеялся про себя. Уже третий раз томно вздыхаю, но ситуация от этого не меняется. Наверное, это не помогает. Не весь мой бизнес будет процветать во время войны и после ее окончания. Для строительной фирмы война – это, конечно, хорошие перспективы. А вот для моей лавки. Тут я пока не совсем понимал, хорошо это или плохо. Как бы смешно это ни выглядело, но моя строительная компания-созидатель приносила меньше денег, чем лавка. Возможно, это даже не странно, если учитывать, что лавка сейчас приносила мне больше удовольствия. В своем прошлом мире я постоянно что-то строил, а вот владеть лавкой – это что-то новое и интересное для меня. Пока я размышлял, продолжал сдерживать все выстрелы, которые летели в сторону скалы. Светать будет только через 2 часа. А поскольку мы собирались очень быстро, и времени не было на нормальные сборы, у дяди Кирилла нет сейчас прибора ночного видения. Поэтому я сам корректировал некоторые пули, которые выпускал скала, меняя их траекторию, чтобы они попадали точно в цели. Но долго так продолжаться не могло. Мысли мои прервал внезапный грохот. В нашу башню угодил какой-то чертовски мощный снаряд. Я опустил бинокль и осмотрелся. «Что за чертовщина?» – обеспокоенно спросил скала. Активировав свой дар, я просканировал местность. Кажется, с досадой покачал головой, они притащили сюда какую-то вундервафлю, плюющуюся огненными шарами. Мы оба посмотрели в сторону, откуда раздался грохот. Там, на склоне горы, окутанный клубами черного дыма, стояла огнеметная самоходная арт-установка, из жерла которого вырывались языки пламени. «Это саламандра», — объяснил скала, вглядываясь в очертания вражеской машины. «Экспериментальная САУ, стреляющая сгустками плазмы. Ее огневая мощь в несколько раз превосходит обычные танки. Каждый выстрел — это шар раскаленной плазмы, вызывающий мощный термический удар». Я быстро оценил ситуацию. Несмотря на то, что первый заряд угодил гораздо ниже наших позиций, все равно такое оружие могло полностью изменить ход сражения не в нашу пользу. Отчаявшись поразить нас простыми пулями, противник решил превратить нашу башню в пылающий факел, поджарив всех, кто находился внутри. «Нужно его уничтожить», — сказал я, — «иначе он нам всем тут устроит ад». «Легко сказать», — покачал головой скала, — «его броня усилена артефактами. Наши пушки его не возьмут, а подходить ближе — самоубийство». «Что ж», — хмыкнул я, — «придется использовать тяжелую артиллерию». Я прислонил ладонь к камню и начал концентрировать свою силу. Энергия, словно мощный поток, хлынула в меня. На этот раз я решил не мелочиться. В этот момент земля под танком «Саламандра» начала проваливаться. Тяжелая машина, потеряв опору, накренилась на бок, словно бумажная игрушка. «Давай еще!» — крикнул Скала, с азартом наблюдая за происходящим. Я щелкнул пальцами, и из-под земли вырвались каменные щупальца, которые, будто живые существа, обхватили танк, сжимая его в своих тисках. Сталь начала сминаться, и танк, не выдержав давления, развалился на части. «Отлично!» — Скала с восторгом хлопнул меня по плечу. «Вот это я понимаю, тяжелая артиллерия!» Я устало выдохнул, чувствуя, как силы покидают меня. «Мне нужно немного отдохнуть», — сказал я, присаживаясь на каменный пол. «Отдыхай», — кивнул Скала, — «а я пока поработаю». Он вскинул винтовку и продолжил методично отстреливать снайперов. Мои люди, под командованием Бурана, сейчас занимали позицию на другом склоне, чтобы оттуда начать контрнаступление. Часть Лихтенштейна уже была занята противником, небольшая часть, которую можно было пройти пешком за 10 минут. Виконт Рогов, который должен был защищать этот участок, оставил свои позиции и бежал вместе со своими людьми. Они, видимо, рассчитывали, что прибудут первыми в точку, где нет врага, думая, что из-за гор здесь будет меньше всего противников или их вовсе не будет. Но они встретили здесь австро-венгров, и завязалась такая заварушка, что, когда с виконтом попытались связаться, чтобы узнать обстановку, он даже трубку не взял. «Что ж», — подумал я, — «придется действовать самому». Глава 4. Княжеский дворец. Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Княжеский дворец Вадуца, обычно величественно утопающий в спокойствии, сейчас напоминал растревоженный улей. Из каждого угла доносились обрывки фраз, нервные шаги, звонки телефонов, тревожный гул, сплетавшийся в единую какофонию хаоса. Князь Лихтенштейна Роберт Бабшильд, бледный и нервный, лихорадочно расхаживал по кабинету. Его безупречный костюм, обычно символ власти и спокойствия, сейчас выглядел помятым и неприбранным, отражая бурю эмоций, бушующую внутри князя. «Какая война? Мы же так не договаривались. Не должно было быть никакой войны». Эти мысли крутились в его голове, словно заезженная пластинка. Князь годами умело лавировал между интересами соседних государств, превращая Лихтенштейн в своеобразный буфер, приносящий прибыль не только княжеству, но и лично ему. Он с улыбкой принимал делегации из Швейцарии, Австро-Венгрии, Франции, обещал каждому из них кусочек своего пирога, заключал выгодные торговые соглашения, доступ к ресурсам, даже лояльность в политических вопросах. Но, кажется, он переиграл. «Давай, присоедини Лихтенштейн к нам, ты станешь богаче». Эти сладкие обещания звучали со всех сторон, подталкивая князя к предательству. Роберт Бабшильд не хотел быть предателем, но и терять власть не собирался. Он жаждал богатства, но еще больше жаждал оставаться князем. Вот и лавировал между интересами могущественных соседей, выжимая из каждой сделки максимум выгоды для себя и, в меньшей степени, для Лихтенштейна. Князь любил власть, а власть – это деньги. Деньги, которые текли к нему рекой, наполняя его личную казну. И теперь эта власть рушилась на глазах, превращаясь в руины, подобно карточному домику. Телефон на столе, словно сумасшедший, разрывался от звонков. Советники, помощники, гвардейцы, все хотели доложить обстановку, получить указания, узнать, что будет дальше. На одном из участков прорвали оборону. Австрийцы уничтожили арсенал. Наши войска отступают. Эти доклады, словно удары молота, обрушивались на голову князя, заставляя его вздрагивать. Австро-венгры. Они использовали молот Тора еще раз, с трудом выговорил князь, схватившись за подлокотник кресла, пытаясь унять дрожь. «Нет, ваше сиятельство», — ответил один из советников, бледный и взволнованный, после первых трех выстрелов все. «Тишина. Сейчас обстреливают обычной артиллерией». В этот момент в кабинет ворвался начальник гвардии, его лицо сияло от радости. «Ваше сиятельство, у меня отличная новость», — прокричал он, с трудом сдерживая эмоции. «Давайте, давайте, нам сейчас очень не хватает хороших новостей», — обреченно произнес князь, откидываясь на спинку кресла. «Австрийцы пытались форсировать реку», — радостно доложил начальник гвардии. «Вся их танковая группа уничтожена. Герцог Лужайкин утопил их всех». «Молодец Лужайкин», — князь позволил себе слабую улыбку. «Вот видите, господа, какие у нас в княжестве есть люди, не просто так получающие свои жалования, а реально умеющие воевать». Воодушевление, Правда, было недолгим. Вскоре обсуждение перешло на другой фронт, где противник медленно, но неуклонно продвигался через горы. На восточном фронте противник прорвался через горы. Он движется вглубь княжества. Там подстанция. Подстанция? Князь нахмурился. Какая подстанция? Там высоковольтная линия электропередач, пояснил советник, нервно листая документы. Если ее уничтожат, то часть Вадуца останется без света. Черт! Прошипел князь. Он прекрасно понимал, к чему может привести потеря подстанции. Город без света. Это хаос, паника, грабежи. Он должен сделать все, чтобы этого не допустить. Если противник пройдет, то сможет выйти к населенным пунктам, продолжал советник. Нужно немедленно эвакуировать оттуда людей. Мы не должны допустить жертв среди мирного населения. Мысль о мирных жертвах вызвала у князя неприятную дрожь. Он понимал, как только начнется настоящее кровопролитие, люди потеряют веру, паника охватит княжество, начнется массовое бегство, и тогда Лихтенштейн рухнет окончательно. Князь не хотел этого допускать, он должен был удержать власть любой ценой. «Покажите мне этот участок». Начальник штаба подошел к карте и указал пальцем на нужное место. «Вот здесь, ваше сиятельство». Князь внимательно изучил карту, обводя взглядом горную местность. «Тут узкий проход и высокий длинный мост над горным ущельем», — произнес он. «Если его удержать, то можно будет остановить наступление противника». «И кто сейчас на этом участке?» — спросил он, обращаясь к начальнику своего штаба. «Виконт Рогов», — ответил тот, бросив быстрый взгляд на карту, развернутую на столе. «Рогов?» — князь презрительно скривил губы. «Этот трусливый шакал, он же первым сбежит. Прошу прощения, ваше сиятельство, но по последним данным стало известно, что он уже сбежал», — сообщил советник. «Виконт Рогов покинул свои позиции, понеся большие потери. Ваше сиятельство», — обратился к князю начальник разведки, — «только что стало известно, что на место Рогова прибыл Вавилонский со своими людьми. Немедленно окажите им поддержку», — рявкнул князь, не задумываясь, но внезапно осекся. «Стоп, что Вавилонский?» — князь с недоумением посмотрел на разведчика. «Да, Теодор Вавилонский со своей гвардией», — кивнул тот. Роберт Бабшильд вспомнил дерзкого юнца, который посмел не только отказаться от его щедрого предложения, но и... Князь с трудом подавил гнев из-за всплывшей в его памяти картины. «Что с отрядами, которые находятся неподалеку?» — спросил он, окидывая взглядом советников. «Граф Шенк и граф Рихтер со своими людьми. Они связывались с нами и ждут дальнейших указаний. Отлично. Пусть немедленно занимают оборону. Сообщите им, что силы Вавилонского разбиты, и пусть займут позиции вот здесь». Князь, склонившись над картой, ткнул пальцем в точку, расположенную в километре за позициями Вавилонского, и ведут огонь на поражение по-любому, кто пройдет. «Но, ваше сиятельство», — возразил советник, — «Вавилонский еще не разбит. Вы выставляете заслон за их спинами, километром дальше». Князь прекрасно понимал, что эта тактика, мягко говоря, не блещет благородством и может негативно сказаться на боевом духе войск, но сейчас его больше волновала собственная выгода, нежели репутация. «Слушайте меня внимательно», — сказал он, глядя на советников. «У Вавилонского всего горстка людей, но его жертва она позволит нам выиграть время. Другие смогут занять позиции, подготовиться к встрече с врагом, а мы, в свою очередь, не забудем Вавилонского. Он погибнет героем, не то, что некоторые». Начальник штаба, поклонившись, поспешил удалиться, чтобы передать приказы. Князь же отошел в сторону и задумчиво посмотрел в окно. «Этот наглый мальчишка», — подумал он с легкой усмешкой, — «он хотел славы. Ну что ж, он получит ее, посмертно. И никто, кроме меня, не будет знать, что он погиб, как пешка в моей игре». Боевые действия шли полным ходом. Я стоял на вершине башни, которую сам же и создал всего несколько часов назад, и с помощью магии сканировал окружающее пространство, чтобы контролировать поле боя. Рядом со мной, в специально созданном бетонном укреплении, за пулеметом сидел Шмель и методично отстреливал вражеских солдат, которые пытались прорваться через мост. Чуть поодаль, за снайперской винтовкой, расположился Скала. Он, как всегда, был хладнокровен и спокоен, словно находился не на поле боя, а в каком-нибудь тире, стреляя по банкам. «Внимание на 30!» — раздался голос Скалы. «Одаренные огня и ветра пытаются запустить в нас какой-то хренью». Я перевел взгляд в указанную сторону и увидел, как с вражеских позиций, словно огненный смерч, к нам движется странное облако пламени. Оно вращалось, шипело, разбрасывая вокруг себя искры. И, что самое неприятное, было невероятно быстрым. Мои гвардейцы открыли по нему стрельбу, но пули, словно капли дождя, растворялись в раскаленном воздухе, не причиняя огненному вихрю никакого вреда. «Черт!» — выругался Буран, отшвыривая в сторону пулемет, который перестал стрелять из-за перегрева ствола. «Что это за хрень? Я займусь им», — сказал я, сжимая кулаки. Я сконцентрировал свою силу и сформировал из земли огромный каменный щит, затем заставил его вращаться, создавая своеобразную центрифугу. Огненный смерч налетел на мой вращающийся щит с оглушительным ревом. Искры и пламя разлетелись во все стороны, но центробежная сила щита удерживала основную массу огня. Я чувствовал, как энергия противника давит на мою конструкцию, пытаясь пробиться сквозь нее. «Держись, Теодор!» — крикнул Скала, щелкая затвором винтовки. «Мы прикроем!» Гвардейцы открыли шквальный огонь по вражеским позициям, не давая противнику усилить атаку. Я же продолжал концентрироваться на щите, постепенно увеличивая скорость его вращения. Вскоре огненный вихрь распался, потеряв свою силу. Я устало выдохнул, чувствуя, как силы покидают меня, но расслабляться было рано. Враг не прекращал наступление, и мне приходилось постоянно быть начеку. «Теодор», — раздался в моей рации голос Бурана, — «у нас тут ГХМ небольшая проблема». «Что случилось?» — спросил я. «Группа из 20 человек пытается обойти нас слева», — пояснил он. «Я их засек с помощью тепловизора. Думаю, они хотят незаметно подобраться к мосту». «Я понял», — ответил ему. «Я займусь ими». Он передал координаты. Я быстро нашел нужное место и, сконцентрировав свой дар, создал вокруг отряда противника каменную коробку, сделав это так, чтобы они не смогли ни открыть двери, ни пробить стены. Мог бы, конечно, сжать эту коробку, чтобы наверняка. Но зачем? Это лишняя трата сил, а силы мне сейчас нужны как никогда. Тем временем, бой продолжался. Австро-венгры наступали, волна за волной, пытаясь прорваться через мост, но мои гвардейцы удерживали позиции. Время тянулось мучительно медленно. Я, устало прислонившись к стене, отслеживал передвижение противника. Силы мои были на пределе. Я потратил слишком много энергии этой ночью, и теперь каждый новый магический импульс вызывал у меня ноющую боль в голове. Еще и глушилки связи, установленные противником, работали безотказно. Обнаружить их и дотянуться, чтобы сломать, у меня уже не было сил. Наверное, замаскированы какими-нибудь артефактами. Связи с моими людьми в усадьбе и в казармах не было. Понятно, что с ними должно быть все в порядке, а за имение я не переживал. Там големы, которых я очень хорошо подготовил. В казармах тоже находилась гвардия, у них было достаточно оружия и боеприпасов, чтобы отразить любую атаку. С лавкой тоже все было в порядке. Я установил там дополнительные защитные механизмы, которые могли выдержать нападение небольшого отряда. А еще, сделал секретные комнаты, где могли спрятаться люди на случай опасности. Но вот то, что прямо сейчас мы не могли связаться и запросить подкрепление, не давало мне покоя. Я перевел взгляд на карту, пытаясь оценить ситуацию. Враг наступал с двух сторон, и их главная цель – этот мост. Если они прорвутся через него, то смогут занять выгодные позиции, и тогда я понимал, что мост – это наша единственная надежда. Если он будет уничтожен, то нам придется отступить, оставив противнику контроль над важным участком, и это может привести к катастрофическим последствиям. Я прикинул свои возможности. Да, можно было бы обрушить мост, но он был слишком большим и крепким. Даже используя всю свою силу, я не смог бы полностью его уничтожить, а частичное разрушение не принесет нам никакой пользы. В этот момент в воздухе что-то просвистело, и я, подняв голову, увидел, как прямо в нашу башню летит снаряд. «Да вы охренели!» — пронеслось у меня в голове, и я, не раздумывая, махнул рукой. Снаряд, словно по волшебству, изменил свою траекторию полета и полетел в обратную сторону, в скопление вражеских солдат. Раздался оглушительный гул, и в месте, куда он упал, вспыхнул огненный шар, разбрасывая вокруг себя обломки. Я, прищурившись, посмотрел вниз и увидел, что в том месте, где еще недавно стояла вражеская пушка, теперь зияет огромная воронка. Обломки техники, словно детские игрушки, были разбросаны вокруг, а от расчета не осталось даже мокрого места. Это я удачно отмахнулся, ничего не скажешь. Прошло 2 часа, начало светать. На востоке небо окрасилось в нежные розовые тона, которые постепенно сменялись ярко-оранжевым цветом. Но мне было не до восхищения красотой восхода солнца. Я чувствовал себя выжатым, словно лимон. Силы покидали меня, и я с трудом удерживал защиту. К тому же, у нас начали заканчиваться боеприпасы. Вскоре подмога все-таки прибыла, но она была отнюдь не такой, какую мы ожидали. Я посмотрел в сторону, где примерно в километре от нас стояли наши союзники. Они уже заняли выгодные позиции, но не спешили к нам на помощь. «Смотри, дядь Кирь», — сказал я, протягивая скале бинокль и указывая на дальний склон горы, где в свете восходящего солнца мерцали разноцветные флаги. «Узнаешь?» — скала взял бинокль и, внимательно изучив местность, кивнул. «Узнаю», — сказал он, — «это флаги графов Шинка и Рихтера, рода известные, старые и, что немаловажно, влиятельные. Род Шинков известен своими военными традициями. Почти все мужчины в их семье – военные. Что же касается Рихтеров, то они славятся своим умением заключать выгодные союзы». «Хаем», – протянул я, задумчиво потирая подбородок. «Как думаешь, им можно доверять?» «Я склоняюсь к тому, что да», – ответил скала, возвращая мне бинокль. «Все-таки это не какие-то захудалые аристократишки. У них есть репутация, которую они не хотят терять». «Понятно», – кивнул я. «А почему они, собственно, не приходят нам на помощь?» «А ты попробуй догадаться сам», – усмехнулся скала. «Ты же умный парень». Я нахмурился, пытаясь понять, о чем он говорит. «Приказано не вмешиваться, скорее всего», – кивнул скала. «Готов поспорить, им сказали, что мы уже мертвы, и что противник должен занять этот участок. Поэтому они стоят там, и не спешат вступать в бой». Он сделал паузу, а затем, глядя мне в глаза, добавил: «Теодор, тебе нужно понимать, что война – не просто стычка двух государств, это игра власть имущих, и в этой игре у каждого своя роль, свои интересы». Я посмотрел на поле боя, заваленное телами погибших, и тяжело вздохнул. «Надеюсь, это не та самая история, когда империи проигрывают войны из-за командующих идиотов». На душе у меня было неспокойно. Я понимал, что ситуация критическая, и мы находимся на грани поражения. Но, на самом деле, самый сложный этап только в начале, в первые 72 часа. Если не пропустить врага, продержаться, то Лихтенштейн успеет подготовиться и стянуть все свои силы на нужные точки. Но даже так, Австро-Венгрия сейчас явно воюет не всерьез, а скорее прощупывает почву, чтобы посмотреть на реакцию Российской империи. Я очень надеюсь, что от империи ответ поступит в кратчайшие сроки. И этот ответ будет таким, которого сейчас ждет весь Лихтенштейн. Мои размышления прервал скала, который, внезапно вскочив, крикнул: «Вертушки!» Я поднял голову, посмотрел в небо и увидел, как в нашу сторону, словно хищные птицы, летят 2 австрийских боевых вертолета. «Достану их!» — крикнул скала, прильнув к прицелу винтовки, но я остановил его. «Нет, дядь Кирь, не трать патроны», — сказал я. «Я сам с ними разберусь». Я сконцентрировал свою силу и оттолкнул от себя каменное копье, которое только что создал. Оно взмыло вверх и, со свистом рассекая воздух, угодило точно в один из вертолетов. Машина, вспыхнув ярким пламенем, рухнула вниз, разлетаясь на мелкие обломки. Второй вертолет, заметив, что его напарника подбили, резко снизился, пытаясь уйти от огня. Но я, не теряя времени, используя свой дар, схватил его, словно игрушку. Пилоты, наверняка с удивлением ощутив, что их машина перестала слушаться управления, начали лихорадочно дергать штурвал, но все было бесполезно. Вертолет, повинуясь моей воле, развернулся, нужные пусковые контакты замкнулись, и все ракеты, а их там было 72 штуки, выстрелили в сторону горы, где располагались австрийские войска. Ракеты, со свистом рассекая воздух, полетели в разные стороны, уничтожая вражеские огневые точки. Затем я, скрипнув зубами и приложив последние усилия, направил и сам вертолет в сторону окопавшихся противников. Раздался взрыв, и вертолет, разлетевшись на мелкие осколки, превратился в пылающий костер. Я устало опустился на каменный пол и тыльной стороной ладони вытер хлынувшую кровь из носа. Еще через час, после того как мы отбили очередную атаку австрийцев, ситуация стала по-настоящему критической. Боеприпасы закончились, несколько машин, которые мы использовали для перевозки, были выведены из строя. Теперь я использовал свой дар не для того, чтобы уничтожать противника, а для того, чтобы помогать своим людям. Ведь я видел поле боя, как на ладони, отслеживал каждое движение врага, каждый выстрел, и в то же время видел все наши ресурсы. Я заставил автоматы, лежавшие рядом с телами погибших противников, полететь в нашу сторону. Следом за ними полетели магазины и гранаты. Я почувствовал себя своеобразным начальником склада, подтягивая к нашим позициям оружие и боеприпасы со всего поля боя. Мои гвардейцы отстреливались, а я, с помощью магии, подбрасывал им все, что могло пригодиться. Но долго так продолжаться не могло, ведь мои возможности не безграничны. Мой магический источник был еще недостаточно силен для таких баталий, один против всех. «Теодор, нам нужно отступать», — сказал Скала. «Мы не выдержим еще одну полноценную атаку». Я взглянул на его усталое лицо, покрытое потом и сажей. Нужно было срочно что-то придумать. И у меня возникла одна безумная идея. Граница княжества Лихтенштейн. Восточный фронт. Граф Генрих Шенк, крепкий мужчина с седыми висками, но пронзительным взглядом, нетерпеливо ерзал на походном стуле, сжимая в руке чашку с остывшим кофе. Напротив него, за столом, заваленным картами и документами, сидел его старый друг и соратник, граф Густав Рихтер. В штабном шатре царило напряженное молчание, нарушаемое лишь треском поленьев в походной печи. Шенк невольно бросил взгляд на карту, развернутую на столе. Она напоминала лоскутное одеяло, раскрашенное разноцветными флажками, каждый из которых обозначал позиции войск. С восточной стороны Лихтенштейна, словно ядовитая змея, тянулась линия фронта, отмеченная красными флажками австро-венгерских войск. Синие флажки гвардии родов Лихтенштейна, словно защитный барьер, пытались сдержать их натиск. На юге, швейцарские гарнизоны и, за каким-то хреном, черные флажки Османской империи. Похоже, вечно нейтральная Швейцария решила таскать каштаны из огня чужими руками. Как всегда, ну, а с севера, серые флажки прусской армии, которая пока не вступала в бой, но уже стянула к границе значительные силы. Шенк и Рихтер были из тех немногих аристократов, которые не предали свою клятву, данную императору. Они выступили на защиту княжества со своими людьми. Вот только их силы, по сравнению с армиями противника, были ничтожны. В этот момент в штабной шатер, словно вихрь, ворвался гвардеец Шенков. «Простите, господа, но вам нужно это увидеть», — прокричал он, с трудом переводя дыхание. Шенк, нахмурившись, медленно поднялся со стула. «Что случилось?» — спросил он. Гвардеец, не отвечая, кивнул на вход в шатер, жестом приглашая их выйти. «Прошу прощения», — сказал он, — «но вам нужно это увидеть своими глазами». Шенк с досадой отложил чашку с кофе, и вместе с Рихтером они вышли вслед за ним. На улице уже рассвело. Шенк, прищурившись, осмотрелся. Все вокруг было окутано густым белым туманом. Изредка в тумане, словно призраки, мелькали силуэты деревьев, палаток, военной техники. «И что, по-твоему, мы должны увидеть?» — спросил Шенк, с раздражением глядя на своего гвардейца. «Смотрите», — тот указал рукой в сторону. «Не понимаю», — нахмурился Рихтер, пытаясь пробиться взглядом сквозь пелену тумана. «Что это за...» — Шенк, не отрываясь, смотрел в сторону горы. Сначала он ничего не увидел, но затем... «Твою мать!» — прошептал он, не веря своим глазам. В том месте, где всегда был обычный склон горы, теперь стояла огромная, круглая башня. Она была невероятно высокой, уходящей вершиной в утренний туман. Ее стены, выложенные из белого полированного камня, мерцали в свете первых лучей солнца золотистым сиянием. «Что это за чертовщина?» — спросил Рихтер. «Кажется, это рядом с мостом, но там отродясь не было башен». «Я сам не понимаю», — пробормотал Шенк, пытаясь найти хоть какое-то логическое объяснение этому странному явлению. «Такое ощущение, что она просто выросла из земли». В этот момент, словно в подтверждение его слов, земля под их ногами легонько задрожала. Из тумана донеслись звуки выстрелов и взрывов. «Ну вот, я же тебе говорил, там кто-то сражается», — сказал Шенк. «Слышишь?» «Слышу», — кивнул Рихтер, нахмурившись. «Но откуда они там взялись? Ведь это участок Виконта Рогова. Разведка докладывала, что все его люди погибли еще вчера». «Ваше сиятельство, я уже четвертый раз связываюсь со штабом», — сказал гвардеец, — «и мне говорят, что там никого нет». «Херня какая-то», — отмахнулся Шенк, прислушиваясь к звукам боя. «Не могли же они все погибнуть. Вон, слушай, Гул боя, доносившийся из тумана, усиливался. Вскоре над лесом начали появляться трассирующие пули, оставляя за собой огненные полосы. «Значит, — сказал Рихтер, — там все-таки кто-то есть. И, судя по всему, у них проблемы. Ну вот я и говорю, херня какая-то», — повторил Шенк. Опять штаб накосячил. «Кажется, они решили, что Рогов и его люди — это пушечное мясо. И их просто оставили там, чтобы дать нам время подготовиться к встрече с австрийцами. Не знаю, как ты, а я не собираюсь отсиживаться здесь, пока там, перед нами, гибнут люди». Он перевел свой взгляд на гвардейца. «Еще раз», — приказал он, — «запроси информацию по этому участку. И да, если в ближайшее время не будет адекватного ответа, я лично поеду в штаб и набью морду всем этим горе-стратегам». «Так точно», — кивнул гвардейцы, достав рацию, начал вызывать штаб. «Еще раз повторяю, херня какая-то», — проворчал граф Шенк, не отрываясь от бинокля. «Я вижу вспышки, взрывы, как будто там кто-то устраивает им настоящий ад. Но я не понимаю, как такое вообще возможно. Может, там были какие-то секретные подразделения?» «Нет», — покачал головой граф Рихтер, — «никаких секретных подразделений у нас нет. И потом, даже если бы они там и были, как они могли продержаться так долго против всей этой наступающей армады?» Он сделал паузу, а затем, с легкой усмешкой, добавил: «Ты же знаешь, у австрийцев все четко. Они действуют методично, грамотно. И если они решили занять этот участок, то...» «Вот именно», — перебил его Шенк. «Значит, там кого-то оставили, чтобы дать нам время подготовиться». «Хорошая мысль», — кивнул Рихтер. «Вот только меня это бесит. Мы с тобой не какие-то сраные трусы, которые прячутся за спинами других. Мы те, кто воевал за Лихтенштейн, когда остальные...» Он скрипнул зубами, вспоминая старые времена. «Мы рисковали жизнью за свою землю, и теперь нам говорят, сидеть и ждать, пока кто-то другой...» Он не договорил, но оба поняли, что речь идет о пушечном мясе. «Нужно выяснить, что там происходит», — кивнул Шенк. Он сделал паузу, глядя на своего гвардейца, который как раз подошел к ним. «Ну что, есть новости?»
«Никаких, ваше сиятельство», — покачал головой тот. «В штабе говорят, что тот участок безнадежно потерян, приказывают оставаться на своих позициях». В этот момент на вершине башни начало что-то происходить. Сначала появился небольшой разноцветный камешек, который медленно рос, увеличиваясь в размерах. А потом Генрих Шенк и Густав Рихтер, не веря своим глазам, увидели, как прямо на их глазах этот камешек превращается в огромный цветной флаг. «Черт», — пробормотал Шенк, прищурившись. «Кажется, я знаю этот флаг».
«И я тоже», — кивнул Рихтер. «Вавилонские», — в один голос произнесли они. «Мы должны ему помочь», — твердо заявил Шенк. «Собираем всех бойцов». «Но, ваше сиятельство», — попытался возразить гвардеец, — «у нас приказ из штаба».
«Плевать на приказ», — отрезал Рихтер. «Мы сейчас должны действовать, как подсказывает нам совесть, а не как эти». Он не договорил, но и так было понятно, о ком он говорит. Шенк и Рихтер, не теряя времени, отдали приказ своим людям: «Всем приготовиться к бою, мы выдвигаемся». Глава 5. Я устало прислонился к шершавому камню башни, чувствуя, как по телу пробегает дрожь, не от холода, а от магического истощения. Мое ядро, хоть и ощутимо окрепло за последнее время, сейчас напоминало выжатый лимон, от которого исходила тупая ноющая боль. Еще пара таких фокусов, как с вертолетами, и я рискую не просто отключиться, а получить необратимые повреждения. Хорошо хоть, что скала и ребята успешно отбивали все атаки, но я видел, как им тяжело. Из 20 гвардейцев, которых я взял с собой, четверо уже получили ранения. Моя защита не успевала за всеми. Вражеские пули все чаще пробивали мои барьеры, заставляя моих ребят отступать, укрываться и перевязывать раны. «Теодор, я все понимаю», — устало произнес Скала, подойдя ко мне и с беспокойством заглядывая в мои глаза. «Но они что-то как-то не заканчиваются. Может, все-таки отойдем назад?» Мысль об отступлении вызвала у меня невольное отторжение. «Отступать? Нет, никогда. Ни в прошлой жизни, ни в этой». Но, глядя на своих гвардейцев, которые, сцепив зубы, отстреливались из трофейного оружия, я понял, что ситуация критическая. Мои возможности были на пределе, а у них уже заканчивались боеприпасы. Скоро придется идти в рукопашную. Противник, поняв, что в лобовую, простым напором, взять нас не получится, подтянул артиллерию. Теперь по нам стреляли издалека, навесом. «Скала, прислушавшись к звукам разрывов, с досадой покачал головой. «Похоже на 155-миллиметровые гаубицы», — пояснил он. «Поставили их с той стороны горы, и теперь поливают нас, как из ведра. А достать мы их не можем», — он, с нескрываемым сожалением, посмотрел на свою винтовку. «Я тоже попробовал дотянуться до этих гаубиц, но сил у меня уже не осталось. Либо отступаем», — подытожил Скала, «либо идем в рукопашную. Других вариантов нет. Мысль о рукопашной схватке с превосходящим по численности противником мне не нравилась. Это было бы форменное самоубийство, но отступать...» В этот момент лис, который как раз осматривал местность, крикнул: «Оглянитесь назад». Я повернул голову и не поверил своим глазам. Через мост, словно живая волна, двигалась армия. Под 1000 человек. «Граф Шенк со своими людьми», — пробормотал Скала, с нескрываемым удивлением глядя на колонну гвардейцев. «И граф Рихтер». В отличие от австрийцев, которые использовали тяжелую технику, гвардейцы Шенка и Рихтера пришли пешком. Но все равно это было внушительное зрелище. Закованные в броню воины, с оружием наперевес, уверенно шагали по мосту, словно древнеримские легионеры, идущие на штурм вражеской крепости. «Красиво идут», — заметил Скала, с нескрываемым одобрением глядя на них. «Держат марку. И гвардейцы у них толковые», — добавил он, прищурившись. «Не просто толпа, а обученные и опытные бойцы. Скала еще до этого рассказал мне, что в свое время они сражались бок о бок с моим дедом, участвуя в нескольких войнах, и что их опыт и умения могли сыграть нам на руку. Мы спустились вниз, и я увидел двух графов. Они же, в свою очередь, внимательно смотрели на меня, в их взглядах читалось недоумение и интерес. «Здравствуйте, господа», — сказал я, пожимая им руки, когда они подошли поближе. «Теодор Вавилонский, приятно познакомиться. Генрих Шенк», — представился первый, пожимая мою руку своей сильной мозолистой рукой. «А это, мой друг, граф Густав Рихтер». Он кивнул на второго. Шенк, крупный мужчина, с седыми висками, но пронзительным взглядом, крепко пожал мою руку. «Вавилонский, значит», — произнес он, внимательно оглядывая поле боя. «Что ж, судя по всему, кровь железного деда все-таки не разжижалась, а то ходили слухи, что ваш род...» «Слухи», — рассмеялся Скала, — «ну, ваше сиятельство, вы же меня знаете, я бы не стал служить слабой крови». «Согласен», — кивнул Рихтер, смерив меня оценивающим взглядом. «Раз сам Кирилл Александрович здесь, значит, все должно быть хорошо. Откуда здесь эта башня?» — спросил Шенк, с удивлением глядя на каменное сооружение, у подножия которого мы стояли. Я улыбнулся. «Понятия не имею. Возможно, всегда здесь была». «Нет», — покачал головой Шенк, — «еще совсем недавно ее здесь не было. Это совершенно точно». «Ой, проехали», — отмахнулся я. «Лучше пригнитесь, а то осколками посечет». В этот момент раздался очередной взрыв. Гаубичный снаряд угодил в вершину башни. К счастью, никто не пострадал. «Проблема в том, господа», — сказал я, переводя дыхание, — «что у них там полковые гаубицы, с той стороны горы. Достать я их не могу, а если просто здесь останемся, то они нас раскатают». «И толку от вашего героизма», — я усмехнулся, — «никакого не будет». «Да», — согласился Скала, — «если просто сидеть и ждать, то толку ноль». «Я бы предложил наступать», — сказал Шенк, — «но я понятия не имею, какие у них там силы. Глушилки стоят, беспилотники не летают, воздушной разведки у нас тоже нет. Так что», — он развел руками, — «хрен знает, что там творится». Я улыбнулся. «Ну, хрен, может, и не знает, а я знаю», — и, достав из кармана складную карту, приложил ее к стене. «Смотрите», — я начал объяснять, указывая пальцем на нужные точки, — «здесь, здесь и здесь, три батареи гаубичной артиллерии. А вот здесь, на склонах, расселись два батальона пехоты. Ну, а тут, под склоном», — я указал на узкий проход, — «скучает танковый батальон». Шенк и Рихтер с удивлением посмотрели на меня. «У нас», — начал Шенк, — «два вопроса. Во-первых, что их действительно так мало? Я думал, силы будут побольше. А второе, откуда ты все это знаешь?» «Я, конечно, не военный», — пожал плечами я, — «но из того, что вижу, понимаю, что это не полноценное вторжение, а разведка боем. Подозреваю, что это просто полудиверсионные отряды. Не удивлюсь, если, в итоге, руководство Австро-Венгрии открестится от нападения, и все спишут на каких-нибудь наемников. Вся эта катавасия оставляет для них приоткрытую дверцу, чтобы включить заднюю. Типа, мы ничего не знаем, ничего там не было.
Ну да, логично, кивнул Рихтер. Но откуда эти сведения?
Секрет рода, коротко ответил я.
Они с недоверием посмотрели на меня, переглянулись, затем перевели взгляд на скалу.
Я видел в их глазах скептицизм, они не верили моим словам.
Но скала лишь многозначительно кивнул, подтверждая все мною сказанное.
В принципе, сказал им, мне от вас особой помощи и не нужно.
Ну как не нужно, я задумался.
Давайте так, вы держите мост, а я возьму с собой нескольких своих гвардейцев, и мы там все сделаем.
Я, собственно, здесь оставался только для того, чтобы противник за моей спиной не прошел дальше.
Слушайте, нахмурился Шенк, с недоумением глядя на меня, при всем уважении, Теодор Вавилонский, но вы нормальный, вы собираетесь выступить малой группой против армии, а нас, 1000 человек, оставить здесь?
Вы хотите сказать, что вы со своими бойцами размотаете там эти 3 батареи, танковый батальон, и еще, он махнул рукой в сторону горы.
Ну, поживем, увидим, загадочно улыбнулся я.
Теодор, скала подошел ближе и поманил за собой.
Можно тебя на минуточку?
Господа, извините, я отойду, сказал я, обращаясь к графам.
Мы отошли в сторону, и скала, глядя мне в глаза, тихо произнес.
Слушай, Теодор, мне кажется, что ты немного подустал.
Если они предлагают помощь, то надо ей воспользоваться.
20 человек, из которых 4 раненых, это как бы ну силы не очень.
Я не сомневаюсь в тебе, и уверен, что все получится.
Но какие могут быть потери, и к чему это может привести?
Мне это совсем не нравится.
Я устало протер глаза.
Скала был прав. Я действительно выбился из сил.
С момента моего прибытия в этот мир, это, пожалуй, было самое серьезное испытание.
И я, ослепленный яростью и усталостью, чуть было не совершил ошибку.
Хорошо, кивнул я.
Ты прав. Сейчас разберусь.
Я вернулся к графам.
Господа, сказал я, извините меня за мою недружелюбность.
Я немного подустал.
Я принимаю вашу помощь.
Если вы мне позволите, я расскажу, как лучше действовать.
Они снова переглянулись, недоверчиво глядя на меня.
Я видел, что они не решаются довериться мне, молодому парню, который, по сути, ничего о войне знать не может.
Ну конечно, они, опытные вояки, а перед ними, молодой пацан, который пытается ими командовать.
Их взгляды скользнули по скале.
Видимо, преданность полковника добавляла мне авторитета.
Мол, если даже скала верит Теодору, то значит, тот действительно достоин уважения.
Господа, скала, заметив их сомнения, вышел вперед.
Вы меня прекрасно знаете.
И вы знаете Владимира Григорьевича.
Я ручаюсь за Теодора, как за самого Владимира Григорьевича Вавилонского.
Графы, услышав эти слова, изумленно посмотрели на него.
«Кирилл Александрович», — сказал Шенк, — «это очень серьезное заявление».
«Ты уверен в своих словах?»
«Да», — твердо ответил скала, глядя им в глаза.
«Абсолютно уверен.
И если вы доверитесь, то сами в этом убедитесь».
«Полковник скала», — задумчиво произнес Рихтер, — «хорошо известен не только тем, что обычно его врагам рано или поздно настает конец, но и тем, что он всегда держит свое слово,
то есть, у него не бывает косяков.
Я предлагаю довериться ему».
«Что ж, я согласен», — кивнул Шенк.
«Хорошо», — сказал я.
«Значит, помимо тебя, дядь Кирь, мне понадобится еще 5 человек, остальных оставим здесь.
Возьмем с собой слона, бурана, шмеля, лиса.
Эти ребята, лучшие из лучших», — кивнул скала.
«А кто 6-й?
«Вот этот молодой человек меня заинтересовал», — я указал на маленького, сухонького крепкого старичка лет 70, который стоял в сторонке с откровенно скучающим видом.
«Кажется, вы его называете Малый?»
Скала, услышав это, расхохотался.
«Ты что, серьезно, Теодор?»
Малый, отсмеявшись, спросил он.
«Ты хочешь взять его с собой?»
«Да», — кивнул я.
«Меня восхищает его сила.
Удивительный ты человек, Теодор», — покачал головой скала.
«Но, ты прав,
Малый, настоящий мастер.
Я лично видел», — добавил я, — «как он пару раз так бабахнул, что даже я позавидовал.
Не понимаю, как из такого маленького тела вылетают такие огромные огненные шары.
А это не ты один», — подтвердил скала.
«Никто его не понимает. Пенсионер хренов, все никак на покой уходить не хочет, но один из самых сильных одаренных огня, ты прав.
Внешность обманчива.
Глядишь на него, обыкновенный ничем не примечательный дедок,
а мощь настолько сильная, что ему даже собственного щита не хватает,
и у него постоянно».
Скала снова засмеялся, опаленные брови, борода, башка. Ему бы, по-хорошему, постричься налысо, но он модник какой-то, не хочет. Малый действительно выглядел забавно, с длинной седой бородой и выгоревшими на солнце волосами, которые небрежно торчали во все стороны, как солома. И да, надо будет потом спросить, как, по ходу старейший, из гвардейцев получил такое прозвище. «Эй, малый!» — крикнул Скала. «Сегодня у тебя будет шанс показать себя в деле». Старик поднял голову, будто проснувшись ото сна, и с готовностью подошел к нам. «Всегда готов, полковник», — бодро отрапортовал он. «Итак, мы пойдем по центру», — продолжил я, указывая на карту, «ваше левое и правое крыло. Как только мы захватим господствующую высоту, тогда можете открывать огонь. Кстати, что у вас с тяжелым вооружением?» «Все в порядке», — кивнули графы. «РПГ у нас есть, достаточно». Я показал на утес, возвышающийся над танковой бригадой. «Тогда группу расположите вот здесь. Как только мы очистим склон от пехоты и подавим батареи, оттуда как раз можно будет достать до танков. Они ждут, пока здесь все закончится. Думают, что потом смогут спокойно пробраться через мост. Вы эти уже под самый Вадуц. Всем все понятно?» Они синхронно кивнули. «Я собирался потратить остатки сил, но зато мы не будем пробиваться с боем, а выйдем прямо на нужную позицию. Ну, а гвардейцы графов дальше сами будут знать, что им делать». Используя свой дар, я начал создавать в скале туннель. Он был узким и невысоким, но достаточным для того, чтобы человек мог пройти по нему, полусогнувшись. Мы отошли подальше, чтобы нас было не видно, а затем вошли в тоннель. Через 15 минут, пройдя сквозь гору, мы оказались прямо перед позициями вражеской батареи. «Ну, давай, малый», — сказал я, обращаясь к старичку-гвардейцу. «Делай самый большой шар, который только можешь». Малый кивнул. Его маленькое тело напряглось, и вокруг него, словно огненное облако, начала формироваться аура. Затем, с его ладоней, будто из жерла вулкана, вырвался огромный огненный шар, который, со свистом рассекая воздух, полетел в сторону вражеской батареи. Скала, не теряя времени, тоже выстрелил из гранатомета по артиллерийским установкам. «Вот это я понимаю, жарко!» — рассмеялся он, наблюдая, как от вражеской батареи, взорвавшейся от перегрева боекомплекта, остается лишь куча дымящегося металла. Буран, активировав свой дар, создал мощный ураганный вихрь, который сметал все на своем пути. Те австрийцы, которые уцелели после взрыва, были подхвачены вихрем и, как тряпичные куклы, разбросаны по сторонам. «Слон!» — крикнул я, когда дым и пыль немного рассеялись. «Твой выход!» Слон вышел вперед и активировал свой дар. Его тело окуталось полупрозрачной аурой, которая переливалась в свете лучей солнца, будто радуга. Еще несколько секунд, и вокруг нас появился полупрозрачный непробиваемый щит. «Вон!» — я указал на склон горы, чуваки все пропустили, а сейчас собираются на вечеринку. Несколько десятков австрийцев, которые стояли над нами, с удивлением глядя на происходящее, бросились к нам, чтобы разобраться с теми, кто посмел напасть на их позиции. «Подождите, не стреляйте», — сказал я, концентрируясь на своей силе. «Слон, подержи пока щит». Я прислушался к своим ощущениям, прощупывая магическим даром гору. Мое чутье земли с каждым днем становилось все острее. Еще когда прокладывал тоннель, обратил внимание на то, что глубоко под землей находится древний дух, спящий в недрах горы уже тысячи лет. Я чувствовал его присутствие, мощное, первобытное, связанное с самой сутью этих древних скал. Этот дух был хранителем гор, защитником природы и ее тайн. Да-да, люди привыкли считать, что неживая материя, действительно неживая. Но так ее назвали те, кто не знаком с настоящей магией. У маленького камня души нет. Чтобы оживить голема, мне приходится тратить много сил и энергии. Но когда камня много, как в горе или горном массиве, то рано или поздно в нем зарождается душа. Достучаться до нее обычным людям не дано. Но я не обычный, я архитектор. В голове созрел план. Нужно было проверить одну старую задумку. Сконцентрировавшись сильнее, я попытался мысленно обратиться к духу горы и попросил его немного расширить эту расселину. Сначала ничего не происходило, но затем я почувствовал, как что-то глубоко под нами зашевелилось. Земля слегка задрожала, и я ощутил, как пробуждается колоссальная сила. Древняя душа отозвалась мне впервые с тех пор, как я оказался в этом новом теле, и по моей просьбе дух горы начал действовать. «Держитесь!» сейчас будет немного трясти, и я не преувеличивал. Земля под нашими ногами уже вовсю ощутимо ходила ходуном, а затем, со стороны горы, раздался оглушительный треск, от которого заложило уши. Все с нескрываемым ужасом наблюдали, как склон горы, словно расколотый орех, расходится на две части, образуя пропасть глубиной в несколько десятков метров. Те австрийские солдаты, что не успели отскочить, с криками полетели вниз, исчезая в зияющей темноте. «Теодор, осторожно, походу здесь землетрясение», — раздался в моей рации взволнованный голос Шинка. «Мы отошли подальше, чтобы самим не пострадать». «Да, я в курсе, ничего страшного», — ответил я, продолжая наблюдать за происходящим. «Вау-вау, и что дальше?» Скала с опаской попятился назад. «Упс, кажется, дух горы воспринял мою просьбу со всей серьезностью. Вместо того, чтобы просто расширить расселину, он начал разрывать гору на части, создавая настоящий катаклизм. Я судорожно сканировал местность. В моем сознании, словно изображение на экране, возникла картина происходящего. Все новые и новые трещины, подобно паутине, расползались по склону горы, затягивая в свою бездну вражеских солдат. Австрийцы, будто муравьи, метались в панике, пытаясь спастись, но все было бесполезно. Земля под их ногами уходила из-под ног, затягивая их в свою пучину. Два батальона австрийцев уже лежали на дне расщелин, переломав кости и задыхаясь от пыли. Те же, кому повезло не упасть, были раздавлены, когда расщелина, словно зажимая рану, сомкнула свои недра. От вражеской батареи, попавшей в эпицентр землетрясения, не осталось и следа. В этот момент бронетанковые войска австрийцев, которые по рации услышали, что там творится какая-то чертовщина, начали разворачиваться. «Ну уж нет», — подумал я, — «так просто вы отсюда не уйдете», и попросил духа горы устроить дембельский аккорд. И в этот момент огромный кусок утеса, словно отсеченный гигантским ножом, отделился от горы и с грохотом обрушился вниз, похоронив под собой всю танковую группу. «Охренеть!» — выдохнул скала, когда все стихло. «А что, так можно было?» «Ну, я смущенно почесал затылок, как видишь, оказывается, можно». Мои гвардейцы, не веря своим глазам, смотрели на меня с нескрываемым уважением и легким страхом. Я понял, что в будущем нужно быть осторожнее со своими просьбами к духам. Но, с другой стороны, я и сам не ожидал, что все получится настолько эффектно. Я снова просканировал местность и понял, что на ближайшие несколько километров осталась лишь парочка недобитых групп австрийцев, которые сейчас что есть мочи уносили ноги. Вскоре мы вернулись к мосту, где нас встретили графы Шенк и Рихтер. «Повезло вам», — сказал Рихтер, с удивлением глядя на нас, «что вас не завалило этой лавиной. Видимо, там, наверху, кто-то присматривает за Лихтенштейном, раз такое точечное землетрясение произошло прямо в нужный момент. Вообще-то, Густав, ты же тут не первый день живешь», — возразил Шенк, «и знаешь, что если трясет, то трясет весь Лихтенштейн. У нас же территории хрен до нихера, а тут только одну гору почему-то тряхнуло». Он, прищурившись, посмотрел на меня. «Теодор, у тебя есть объяснение этому?» «Слушайте, ну я тут без году неделя живу, пожал я плечами, откуда я знаю?» «Ну, наверное, и такие землетрясения бывают». Аристократы, недоверчиво переглянувшись между собой, покачали головами. «Нет, не бывает. Ну, хрен тогда его знает. Значит, просто повезло. Справились, и ладно». Они смотрели на меня настороженно. Явно думали, что все это – странное везение. Приехал молодой аристократ, всю ночь удерживал наступление на непонятно откуда взявшейся башне, а теперь и вовсе чудом вернулся оттуда, где не выжил ни один противник. «Господа, скала, заметив их напряженность, решил разрядить обстановку. Мы с вами так давно не виделись. Я предлагаю выпить. В конце концов, мы победили. А моему юному господину нужно отдохнуть. Видите, он еле на ногах держится». «Вообще-то, нет, не вижу», — с улыбкой возразил Рихтер. «Мне кажется, он еще марафон пробежать спокойно может». «Ну это только внешне», — отмахнулся скала. «Вы что, отказываетесь со мной выпить? Я-то знаю, что у вас всегда с собой было. Все-то ты помнишь, старый черт», — рассмеялся Рихтер. «Конечно, мы рады посидеть и отметить». Он, с интересом глядя на меня, добавил: «Так, может, и ты присоединишься, Теодор Вавилонский? Глядишь, пара рюмок добавит тебе энергии». «Нет, спасибо», я покачал головой. «Правда, мне нужно немного прийти в себя». Скала, подмигнув мне, кивнул. Я понял, что он решил взять на себя общение с графами, чтобы у меня было время отдохнуть. Я обошел гвардейцев, справляясь об их самочувствии, как настоящий отец-командир. Убедившись, что все в порядке, и все раненые уже перевязаны, пошел в сторону горы. Усевшись на валун, я закрыл глаза, положил руки на шершавый камень, и попытался снова соединиться с духом горы. «Кто ты, человек?» Раздался в моей голове раскатистый голос, похожий на грохот камнепада. «Твой друг», — ответил я. «Удивительно», — сказал дух горы. «Я существую миллионы лет, общаюсь с братьями, и первый раз вижу, чтобы человек смог с нами общаться. На самом деле», — усмехнулся я, — «вам просто еще не попадался такой, как я, но теперь будем общаться чаще. Насколько я понимаю, у вас тут, в Альпах, большая и дружная семья. Вы все общаетесь?» «Да, есть такое. Из нашего общения я понял, что Альпы – это не просто горный массив, а огромный конгломерат душ, связанных между собой невидимыми нитями. Я попытался просканировать их, но силы моей пока не хватало, чтобы дотянуться до всех. Я пока не слышу никого, кроме тебя», – признался я, потому что все остальные обалдели от того, раздался в моей голове раскатистый смех, что в мире появился говорящий со скалами. «Я тогда, с вашего позволения, буду периодически возвращаться к вам, чтобы поговорить, ведь общение с духами камня позволяет мне наращивать свой магический потенциал. Тем более, мне интересно, что тут вообще происходило все это время. Люблю историю. Может быть, расскажете что-то интересное?» «Всегда рады», — ответил дух горы. «Обязательно расскажем. Вот только с тебя секрет, кто ты есть на самом деле». «Да, возможно, я вам это тоже когда-нибудь расскажу». Глава 6. Министерство обороны Российской империи. Город Петербург, Российская империя. Министр обороны Александр Петрович Потемкин, с хмурым видом, просматривал свежие сводки. Новостей с Лихтенштейнского фронта было мало, да и те не особо радовали. Австро-Венгрия, несмотря на приказ императора о прекращении огня, продолжала обстрел пограничных территорий. И теперь это была уже не показательная война, а реальная угроза. В кабинет вошел Николай Алексеевич Керенский, начальник службы безопасности империи. «Появились новости от Бабшильда», — бросил он, присаживаясь на стул напротив Потемкина. Министр обороны, отложив в сторону документы, устало потер переносицу. «Неужели эта крыса вылезла из бункера?» — нахмурился он, с неприязнью скривив губы. «Судя по всему, дела у них налаживаются».